«Воспоминания о революции 1917 года» Бруно Павловича Кальнинш. Бруно Павлович, вы были свидетелем русской революции и даже участником ее. Я хотел вас попросить рассказать... Рассказали бы немного о вашей семье.
Я родился в 1899 году в городе Тукумс в Латвии. Я родился в семье врача, старого социал-демократа, одного из основоположников Латвийской социал-демократической партии. Я учился сначала в Риге, а во время войны мой отец был военным врачом в Гельсингфорсе, и я в последний 8 класс кончил в Александровской русской гимназии в Гельсингфорсе. Я интересовался политическими вопросами уже гимназистом и уже в 1914 году состоял членом ученической социал-демократической организации в Риге. Тогда же я получил задание от высланного в Ригу меньшевистского деятеля Исуфа писать регулярно отчеты о забастовочном движении в Риге для меньшевистской газеты «Рабочая газета» в Петербурге. Я писал тогда под псевдонимом Тангенс.
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 Может, вы расскажете немного о вообще о вот, работе вашей ученической группы социал-демократов? Большая ли она была? Чем особенно вы интересовались?
Группа была, конечно, небольшая. Было 6-7 человек, гимназистов нашей гимназии. Имели мы сношение с партийным районом, получали оттуда литературу, газету социал-демократической партии «Циня». И держались мы по внутрипартийным вопросам линии Центрального комитета нашей партии, который в то время был меньшевистским. В 1916 году я по окончании гимназии перебрался в Петроград и поступил на юридический факультет Петроградского университета. Было мне тогда 17 лет. Положение в Петрограде в 1916 и 17 году было довольно неспокойное. Чувствовалось недостаток продовольствия, было большое недовольство политическими событиями. Я примкнул тогда к латышскому району социал-демократической партии и был также в правлении латышского землячества в университете. Участвовал я в нескольких сходках, которые состоялись в аудиториях университета, и где ораторы выступали с очень резкой критикой царского правительства. Имел я также известное касательство к думской фракции социал-демократической, ибо одним из друзей моих родителей был бывший член Третьей Государственной Думы Андрей Предкальнс, который работал в военное время врачом в Петрограде. И он часто навещал членов Думы Чхеидзе, Чхенкели и других. Но, однако, в нашей среде, то есть в среде этой небольшой нелегальной социал-демократической организации, которая имелась тогда в Петрограде, никто не ожидал скорого начала революции. Я помню, что я читал доклад, который состоялся на курсах Лесгафта, уже когда, собственно, революция началась. И никто из нас тогда не считал, что мы уже находимся в начале февральской революции.
А может, вы скажете, вы не помните точно, где и когда и как? Вот в первый раз вы услыхали о том, что что-то происходит.
В первый раз я о революции услыхал от сына своей хозяйки. Я жил на ротах, на 5-й роте. снимал там комнату. И вот вечером прибежал сын этой хозяйки и говорит, на Невском идут столкновения, началась революция.
И он именно сказал слово «революция».
Он сказал слово «революция». Это показалось мне сначала невероятным, как-то неожиданным, но потом, конечно, на другой день я сам вышел на улицу и участвовал в этих демонстрациях, которые тогда тысячи рабочих приходили из пригородов и тянулись в город, и происходили почти на каждом углу, на площади импровизированные митинги, где говорил, кто хотел, и все это было как-то совершенно стихийно, без всякого руководства, и наша эта партийная организация совершенно, конечно, потонула в этом стихийном потоке.
А вы не помните, опять-таки, картинок того, о чем говорили вот эти ораторы в самые первые дни революции? Какие главные темы были?
Говорили довольно, можно сказать, несвязно. Говорили против самодержавия, говорили против голода, недостатка продовольствия, требовали свободы, вообще свободы. Кое-кто упоминал об учредительном собрании. Были также высказывания против войны.
И еще маленький вопрос. До февральской революции, скажем, в Петроградском университете, у вас был какой-то контакт с большевиками, скажем, студентами, которые принадлежали к большевистской фракции социал-демократов?
Был контакт, но их было очень мало. И их позиция была, конечно, очень радикальная, но должен сказать, что и они, безусловно, тоже не ожидали скорой революции.
А в латышской социал-демократической партии, то есть тогда ее не было еще социал-демократической партии, она была частью общероссийской. Как бы вы охарактеризовали роль большевиков до февральской революции? Их роль и их также значение, их вес, их силу?
Среди латышских социал-демократов тогда еще не было раскола формального, организационного, поэтому мы были все вместе. В Латвии была эта общая партия еще, и, конечно, этот латышский район при русской партии в Петербурге, там тоже были как большевики, так и меньшевики. Даже думаю, что большевиков было меньше, больше, чем меньшевиков, в силу радикализации, которая в 16-17 году, особенно в рабочих кругах Петербурга, была замена.
А вот вы как студент, как социал-демократ, у вас не было, скажем, заданий относительно того, чтобы пропагандировать рабочих, или другими словами, не требовали партии от вас даже какой-то работы вне студенческого круга? Как часто бывало?
Я был членом этой пропагандистской коллегии, как студент этого латышского района, но работа наша, она сводилась к тому, что приходилось выступать в нескольких партийных кружках, и также на собраниях этой пропагандистской коллегии, где дискутировали на политические темы.
Хорошо, а может быть, сейчас вы дальше продолжите ваш рассказ уже относительно того, что же происходило в Петрограде вот непосредственно после вот этими...
Непосредственно после победы февральской революции, и Петроград как-то стал каким-то радостным городом. Настроение было очень такое, можно сказать, обаятельное. Все были... Почти все поголовно были довольны свержением царского самодержавия. И в первые недели не было никаких резких противоречий. Все, так сказать, как бы проснулись от очень долгого и тяжкого гнета. И это чувствовалось на каждом шагу. Я помню, что ко мне в Петербург меня разыскал в первую неделю... после революции, бывший денщик моего отца. который приехал и сказал так, а я вот знал, говорит, что барин революционер, так я, говорит, приехал к вам поговорить, что мне делать в деревне. Ну, с другой стороны, я собирался скоро покинуть Петербург, потому что я получил приглашение из Риги ехать туда и участвовать в работе Рижского совета рабочих депутатов, который за несколько дней после победы революции в Петербурге был образован в Риге. Mm-hmm. Так что я поехал в Ригу и там уже начал работать в Совете рабочих депутатов Риги.
Может, вы расскажете, вот в тот момент, когда произошла революция, и непосредственно после нее, чего вы хотели, чего вы требовали, так сказать, от Временного правительства, уже не как социал-демократ, а больше как латыш?
Я помню, что примерно неделю после победы революции состоялось первое общее собрание латышских беженцев в Тенишевском зале в Петрограде.
Простите, в каком?
В Тенишевском. Там собралось примерно 3000 латышей. И там я впервые должен был выступить перед большой публикой. Было немножко страшно, но после того, как это я там высказался, уже потом я мог спокойно говорить на многочисленных митингах революции в Риге и на фронте. На этом общем собрании латыши приняли резолюцию, в которой они требовали автономию для Латвии, политическую и культурную автономию, причем лозунг был «Свободная Латвия в свободной России» и критиковалась довольно резко политика латышских депутатов Гольдманиса и Залита, которые были членами 4-й Государственной Думы и которых обвиняли в том, что они в Государственной Думе были очень умеренными и не выступали за требования латышского народа. Mm-hmm. Потом я, стало быть, поехал в Ригу по приглашению исполнительного комитета Совета рабочих депутатов, где работали друзья моих родителей, которые меня знали и как студента привлекли к работе. Когда я приехал в Ригу, что может быть весьма показательно для тогдашних условий, я зашел в редакцию «Известий Рижского совета». Там редактором тогда состоял один из моих приятелей, студентов, который последний год работал в Риге, уже до революции. Когда я к нему зашел, он говорит, ну и прекрасно, садись и начинай тут редигировать газету. Это меня весьма поразило. Он говорит, мне скоро отсюда уходить, так собирай тут все вещи и будешь редигировать газету. Так я стал редактором «Известий Рижского совдепа».
Потом... Эта газета была на латышском языке?
На латышском языке. Называлась она «Зиньотайс».
Простите, как?
«Зиньотайс», что означает «Известие», «Известие Рижского совета рабочих депутатов».
И это было в каком месяце,
это
когда
было,
вы приехали в Ригу?
Это было в марте месяце. Потом в комнату зашел председатель Рижского совета, старый социалист Эндрупс. Он говорит, я бы хотел вот Бруно, как они меня называли, тут предполагал, что он будет работать в этом в секретариате, ну уж раз на то пошло, пускай сидит редактор. Все это делалось очень просто и очень скоро, и делалось так, потому что чувствовался очень острый недостаток в интеллигентных работниках. И вот молодые студенты в силу этого были очень желательным элементом.
А в Риге, когда вот вы приехали туда, уже наблюдалось некоторое как бы двоевластие, которое в Петрограде, оно потом все больше и больше наблюдалось, а именно между Советом и Временным правительством. Как обстояло дело в Риге, а именно у кого была фактически власть?
В начале этого двоевластия как будто бы не было, потому что комиссаром временного правительства был назначен бывший социал-демократический депутат Третьей Государственной Думы Прет Кальнц. С другой стороны, в Риге власть ведь находилась, собственно, в руках исполнительного комитета 12-й армии, который сокращенно назывался Искасолом. Председателем этого Искасола был старый меньшевик, артиллерийский поручик Кучин. И комиссаром временного правительства был тоже меньшевик старый, тоже офицер-артиллерист Рижского фронта Дюбуа.
Дюбуа.
Дюбуа. А потом, уже через несколько месяцев, был назначен комиссаром Северного фронта меньшевистский деятель Войтинский, который тоже приезжал в Ригу и с которым я тоже имел дело. Моя работа в Риге сначала до мая, до середины мая, была главным образом в редакции «Известий». Но также я уже с самого начала работал пропагандистом Рижского комитета Латышской социал-демократической партии и часто посылался также на фронт латышскую дивизию. То есть имелись там 8 латышских полков, латышских стрелковых полков, которые стояли на фронте под Ригой. Я был потом в мае месяце, когда известия Совета депутатов были объединены с газетой латышской социал-демократии «Циня», потом я уже перешел целиком на работу в исполнительном комитете Совета депутатов, был избран в президиум и был товарищем секретаря президиума исполнительного комитета. Из этого времени я вспоминаю несколько таких характеристичных эпизодов. Вот как-то в исполнительный комитет, который заседал почти перманентно в бывшем доме полиции в Риге, пришел полковник одного из латышских полков и сказал: «Вот помогите мне убедить солдат пойти обратно на фронт. Они говорят, что они являются стражами революции и хотят остаться в Риге. И вот, говорит, нельзя их убедить». И тогда произошло так, что президиум послал меня на это собрание выступить от имени Совета. Положение было довольно странное. Там стоял седой полковник и, с другой стороны, 18-летний студент. И солдаты не хотели пойти на тот фронт. Но когда вот я выступил от имени Совета и сказал, что Совет этого желает, и что это нужно делать во имя революционной дисциплины, и что нельзя бросить фронт, тогда удалось их убедить. И действительно они решили, проголосовали пойти на этот фронт. А полковник мне на прощании поблагодарил и сказал: «Ну, говорит, теперь их сразу поставить, чтобы марш-марш, а то, может, передумают».
Я хотел как раз вас спросить, помимо основной темы того, что надо продолжать войну, какие другие были те темы, о которых вы говорили, вы знали, что о них надо говорить, когда вы выступали перед солдатами, когда вот вы выступали в качестве пропагандиста?
Ну, темы были, конечно, различные. Были темы чисто такие информационные, теоретические, говорили о значении демократии, об учредительном собрании. Были темы тактические, темы о работе временного правительства, которое у нас довольно критиковалось, упрекали ее в том, что не созывается учредительное собрание, упрекали ее также в том, что не давали латышам автономию. Было так, что до самого Октябрьского переворота правительство Керенского по каким-то соображениям отказывалась объединить все эти три губернии с латышским населением и дать этим трем губерниям общее земство. Ну, это, конечно, вызывало недовольство и об этом приходилось говорить. Потом нужно сказать, что латышские стрелки, они понесли громадные потери во время боев, рождественских, так называемых, боев под Ригой. И они были очень недовольны военным начальством. Они упрекали командира 12-й армии, что вот им не давали резервов, что их не поддержали, что их напрасно толкнули на эту, операцию. И это их очень радикализировало. Так что они, конечно, были настроены уже тогда больше, чем русские части, оппозиционно по отношению к войне. Хотя, с другой стороны, эта латышская дивизия до самого конца она имела хорошую дисциплину. И этим и объясняется, почему эта дивизия после Октябрьского переворота, или большинство этой дивизии, даже большинство офицеров, они перешли на сторону советской власти. Они считали, как вообще эти латышские стрелки, они считали большевиков не коммунистами, они считали их наиболее радикальной партией свободы. В этом в отношении мне вспоминается любопытный эпизод. Я раз был послан говорить в 5-м земгальском стрелковом полку. Командиром этого 5-го полка был полковник Вацетис, который потом был первым главнокомандующим Красной армии. Каково было его отношение тогда к революции, можно понять из того, что он не отказал в разрешении говорить в этом полку, считая меня слишком радикальным.
Угу. А это в каком месяце было?
Это было в мае месяце 17-го года. И поэтому я был весьма поражен, когда я несколько месяцев спустя под германской оккупацией читал в немецких газетах сообщение, что главнокомандующим Красной армии назначен именно этот полковник Вацетис.
А вот сейчас, вот уже много лет спустя, почти 50 лет спустя, анализируя, вот скажем, того же Вацетиса, как вы думаете, какие были самые основные мотивы, которые вот за такое короткое время как бы бросили его отношение, так сказать, в крайне левую сторону?
Я думаю, что Вацетис был способный вояка, который не мог сделать карьеру под царской властью. И он был очень ловкий, дальновидный человек, и он поставил карту на большевистскую власть, думая, что вот под этой властью он сможет сделать карьеру, и он и сделал эту карьеру. Что он не стал убежденным коммунистом, это факт, он не был членом партии, потом, и как Троцкий в своих воспоминаниях указывает, так он, как главнокомандующий, имел кое-какие бонапартистские наклонности.
Еще один очень общий вопрос. Вопрос отношения латышей вообще к войне.
Отношение латышей к войне было сначала очень позитивное. То есть большинство было настроено очень антигермански в силу того, что Латвия ведь находилась примерно 700 лет под социальной и частично политической властью балтийских баронов. И это антигерманское настроение, конечно, проявилось в войне, когда война шла между Россией и Германией. Но после больших поражений, и вот именно после больших потерь среди этих латышских солдат, настроение изменилось. И после революции оно уже было довольно антивоенным. Считали, что нет никакого смысла продолжать эту войну, нести новые потери. И поэтому в этом смысле большевистская пропаганда именно среди латышских стрелков могла получить довольно большие успехи.
Но, в общем, нельзя сказать, что симпатии как бы латышского народа, вообще массы латышской, они перешли на сторону немцев.
Нет, абсолютно нет. Абсолютно нет. Латыши все время до самой Октябрьской революции, конечно, были настроены против Германии, были настроены за Россию. особенно за свободную Россию.
Да. Следующий вопрос, который я вам хотел задать, это относительно появления на политической сцене Ленина и вот его апрельских тезисов, и как это было воспринято вами и вашими друзьями, Рижским советом, какая была реакция вот на эти гораздо более радикальные мысли, которые он высказывал?
Первая реакция была, что это приехал эмигрант из-за границы, который ничего в русских условиях не понимает. И что считали это каким-то преувеличенным радикализмом, совершенно нереальным. Я должен сказать, что латышские большевики, которые в то время имели большую самостоятельность еще, что большинство из них тоже так смотрело на эти апрельские тезисы. И большим моим приятелем в это время был потом известный латышский коммунист Юлий Данишевский. Так он совершенно откровенно в то время критиковал эти тезисы Ленина и думал, что они никогда не будут тезисами о партии. Это время было очень неспокойным временем для Латвии, потому что Южная Латвия, Курляндия, Земгалия, они были заняты германскими войсками. Рига находилась в самой близости фронта, и только Лифляндия и Латгалия была еще в руках русских армий. Мы участвовали в работе советов. Я помню, что я раз был послан Рижским советом делегатом на съезд Совета Северо-Западной области, который состоялся в мае месяце в Пскове. Там я впервые столкнулся с русскими большевиками. Их было очень немного. Выступал какой-то офицер по национальности армянин. Держал он длинный кориферат. Я еще сегодня помню, как ко мне подошел представитель Петроградского совета Эрлих, который играл потом большую роль в Бунде, в Польше, был расстрелян коммунистами во время Второй мировой войны, и сказал, что это за человек. У него формально запор мысли и понос слов. Большевики тогда на этом съезде, как повсюду, не пользовались симпатиями. Они получили, может быть, десятую часть голосов, и большинство, конечно, выразило согласие с точкой зрения Петроградского совета. Был там тоже такой любопытный случай. Были также делегаты Кронштадтского совета. Между прочим, один матрос. Мы все жили в общежитии, которое находилось в кадетском корпусе. Этот матрос лежал на койке, был моим соседом. Никак его по утрам нельзя было разбудить. Единственное, что помогало, когда ему можно было крикнуть «Ленин приехал!», тогда он сразу выскакивал из постели и потом ругался. Ну, обманули. Ленин, конечно, не приехал. Но, может быть, это показывает этот маленький эпизод, насколько уж тогда кронштадтские матросы были большевизированы и как они совершенно перешли на сторону большевизма и как Ленин для них был уж тогда каким-то корифеем. Это моя работа в Рижском совете, среди латышских стрелков и в Латышской социал-демократической партии, она закончилась в августе месяце занятием Риги германскими войсками. Оказалось, что армия не смогла сопротивиться, и что как раз это наиболее революционная, радикализованная и, можно сказать, даже антивоенно настроенная латышская дивизия была одной из немногих, которая боролась, сопротивлялась, и которая некоторые полки шли в бой с Марсельезой. Но Рига пала, и после падения Риги под германской оккупацией все советы были ликвидированы, все политические организации и газеты были закрыты, и наша партия и даже исполнительный комитет советов, он продолжал существовать нелегально. Вот в этой нелегальной обстановке до 18 года у нас еще была общая социал-демократическая партия, которая объединяла как большевиков, так и меньшевиков. И вот там, так сказать, в германском подполье мы получили первые сообщения об Октябрьской революции. Эту Октябрьскую революцию мы в Латвии, может быть, потому что мы были отрезаны от России, за эти последние 3 месяца мы не имели достоверных известий, кроме газетных сообщений, мы этого переворота не ожидали. И к нему с некоторой резервацией относились даже многие из большевиков. Что из этого выйдет? Но этот большевистский переворот, он имел своим последствием то, что латышская социал-демократия раскололась. Раскол, правда, задержался еще на несколько месяцев, и он произошел только окончательно и формально на конференции партии в мае месяце 18 года, но, собственно, уже в декабре месяце 17 года был фактический раскол. Потому что меньшевики не признавали этого переворота, они его осуждали, и большевики, с другой стороны, его приняли, и потом его пропагировали, и поддерживали. И на этой основе произошел раскол партии. После раскола социал-демократической партии Латвии и образования самостоятельной социал-демократической, то есть меньшевистской партии, мы были в довольно изолированном положении. То есть мы имели очень мало известий из России. Эти известия мы получали частично из германской печати, которая давала телеграфные сообщения из Петрограда. И также мы получали иногда сообщения от людей, которые переходили фронт. Фронт тогда был не особенно стабильным, и это иногда удавалось. И кроме того, 18 февраля 1918 года, после перерыва в Брестских мирных переговорах, немецкая армия начала снова наступать, она заняла Лифляндию, Вестляндию, и после этого в Ригу прибыла часть наших бывших товарищей, которые пережили Октябрьский переворот в Лифляндии, в городах Венден, Вольмар, Валк, и они рассказали в подробностях об этих происшествиях.
А какая же реакция была вас и ваших друзей, коллег, товарищей вот к тому, что они рассказали?
Все эти сообщения только еще более усилили наши отрицательные отношения к большевистской диктатуре, и с тех пор началась очень острая борьба в Латвии между большевиками и меньшевиками. Мы потом пережили период большевистской оккупации после революции в Германии и после катастрофы германских армий на Восточном фронте. Потом была восстановлена или провозглашена независимость Латвии. Мы считали, что в этой международной обстановке, в особенности в России, которая стала большевистской диктатурой, латышскому народу нужно пойти своей самостоятельной дорогой. И это было главной причиной, почему была провозглашена независимая Латвия. В этой независимой Латвии я был выбран членом учредительного собрания, а потом также депутатом всех 4 латвийских сеймов. Потом я во время Второй мировой войны работал в латвийском резистансе, был одним из членов Центрального Совета Латвии, главного органа этого резистанса, был дважды арестован и был потом выслан в концентрационный лагерь Штутков в Германии. А оттуда после капитуляции я выехал в Швецию. В Швеции я уже живу 20 лет, стал шведским гражданином, преподаю русскую историю и государствоведение в Стокгольмском университете и был также в течение 10 лет главным библиотекарем славянской библиотеки Стокгольмского университета. За мое шведское время я несколько раз писал статьи о революции 17 года в газете «Morgon Tidningen». Я читал тоже доклад в шведском радио на эту тему. И, кроме того, я написал также курс по русской истории «Rysslands historiostatschik», где довольно обстоятельно рассматриваю революцию 1917 года.
Я хочу вернуться к зиме 17-18 годов и попросить вас ответить на такой один общий вопрос о немецкой оккупации. Какой характер она имела в то время?
Немецкая оккупация была оккупацией военной. По сравнению с нацистской оккупацией, она, конечно, была куда мягче. Но все политические организации были закрыты. И когда наша партия начала издавать воззвания, в которых она критиковала германскую военную политику, то часть из нас была арестована. Я сам был арестован, посадили нас в Рижский цитадель, сидел я там 4 месяца, потом часть из нас были освобождены, часть посадили в концентрационный лагерь, небольшой такой, который был организован в Латвии, в деревне под городом Добельц.
Простите, как?
Добеле. Добеле.
Добеле.
Это по-латышски да. Добеле. Других особых таких политических репрессий не было. Но германская оккупация пыталась всеми средствами поддерживать местных немцев и хотела, чтобы Латвия была бы присоединена к Германии. И планы на этот счет были согласованы с немецкой рыцарской организацией балтийских баронов. И эти планы, они не были реализованы только потому, что в Германии произошла революция в ноябре 18 года, и в этой обстановке можно было провозгласить независимость Латвии. Когда независимость Латвии была провозглашена, конечно, эта новая республика, новое правительство было очень слабым. Она не имела армии, и, с другой стороны, настроения масс были довольно просоветские. Потому что латышский народ, он жил всю войну под германской оккупацией, и теперь он ожидал, что его освободят латышские стрелки, которые шли во главе Красной армии, когда эта армия наступала в декабре и январе, в декабре 17 года, в январе 17 года на Латвию. Большевикам удалось при таких условиях, никто же не знал, что представляют из себя большевики, какую они политику поведут на практике, им удалось получить симпатии очень большой части населения. Было образовано советское правительство в Риге во главе с бывшим присяжным поверенным петербургским Петром Ивановичем Стучко. И это правительство, оно вело советские порядки в Латвии. Так как
И это вы говорите сейчас о, наверное, о декабре 2018 года.
Это я говорю о декабре 2018 года и о первых шести месяцах 2019 года. Да. Потому что советская власть, большая часть Латвии, существовала именно от конца 2018 года до 22 мая 1919 года. Временное правительство демократической Латвии, оно бежало в Либаву, и там, собственно, один-единственный уезд Латвии, Либавский, держался еще. Там были немецкие войска, туда вошел английский флот, и потом при содействии как этих германских войск, так и английского флота, и эстонской армии, которая наступала с севера, в мае месяце была опять большая часть латвийской территории освобождена от большевиков. Mm-hmm. Они за это время тоже вели большевистский террор. По данным этого председателя советского правительства Стучки, после падения его власти было расстреляно революционными трибуналами примерно 1000 человек. Mm-hmm.
Вы, наверное, хотели сказать до падения его власти.
Да-да. Да-да. Он дал это после падения его власти. Да-да-да. Дал сообщение. Такой обзор о своей власти. 6 месяцев советской власти в Латвии. Есть такая брошюра и по-русски, и по-латышски, напечатанная в 20-м году в Москве.
А лично ваша жизнь как складывалась вот за этот период? Значит, во время немецкой оккупации вы говорите, вы были арестованы, 4 месяца вы сидели, а потом, так сказать, вы были освобождены?
Я был освобожден, я работал опять в нашей партии, и потом, когда большевики заняли Ригу, так я с некоторыми членами Центрального комитета уехал в Либаву и работал в Либаве. И потом из Либави вернулся в Ригу, участвовал в этой освободительной войне, так называемой, потому что мы имели, были принуждены бороться и против наступления немецко-русских монархистов, так называемая авантюра графа фон дер Гольца и полковника Бермонта Авалова. И вот я был в армии, был ротным командиром в латышской армии и оттуда демобилизировался в 1920 году, когда меня выбрали в учредительное собрание Латвии.
А какие, вы считаете, были самые главные и самые основные факторы того, что те факторы, которые сделали возможным победу над большевиками и их отступление из территории Латвии?
Внутри политическим главными фактором были, безусловно, два фактора. Во-первых, то, что советская власть в Латвии держалась очень догматического марксистского подхода к аграрному вопросу. Они не дали землю безземельным. Они хотели их передать государству и хотели сохранить поместье под руководством государства и хотели сразу перейти на колхозы, которые тогда в Латвии назывались сельскими коммунами. Таким образом, большая часть населения, которая хотела получить землю от германских баронов, примерно 48% земли находилось в руках этих германских, немецких помещиков, они этого не получили, и они стали недовольны. С другой стороны, большое недовольство, безусловно, вызвал этот политический террор, что начали производить массовые аресты недовольных и что расстреливали людей, чего раньше в Латвии, даже под германской оккупацией, в таких размерах никогда не было. И потом, конечно, способствовали разгрому также то, что в Либаве находились или были направлены германские добровольцы, что там был этот английский флот, и что таким образом совместными усилиями можно было наступить на Ригу. Но любопытно, что те же самые латышские стрелки, которые так хорошо дрались и до этого, и после этого на фронтах гражданской войны они очень плохо сопротивлялись наступлениям национальных латышских частей. И я в Риге принимал добровольцев, несколько сотен человек, которые приходили в полных формах этих советских стрелков. Они остались в Риге, они не хотели уходить из родины.
Так что главным мотивом был именно вот этот момент, что они не хотели уходить из
родины. Что они не хотели наступать против или бороться против своей страны, против своей республики. Любопытно ведь также то, что после та часть из них, которая отступила вместе с Красной армией и которая потом еще боролась во всю гражданскую войну, которая помогала разбить Деникина, которая играла такую большую роль в сражении под Орлом, что в 1920 году, когда Латвия заключила мирный договор с Советским Союзом, и когда по договору эта латышская дивизия должна была быть расформирована, и когда это этим латышским стрелкам сообщили, они находились тогда на Крыму, так они митинговали и потребовали, чтобы их послали домой на родину. Мы довольно дрались для вас теперь, а теперь хотим ехать на родину. И можно сказать, что примерно 2/3 из них вернулись на родину. И как член учредительного собрания Латвии я принимал их на границе. Они приходили эшелонами, по полкам, батальонам и даже по ротам. И любопытно, что они потом в Латвии никаких большевистских тенденций не показывали. Так что наркоминдел Чичерин, который приезжал в 22-м году к нам, он на каком-то приеме сказал так: «Латыши, — говорит, — странный народ. У нас они били белогвардейцев, а теперь на родине бьют масло».
А как вы думаете, какие причины все же заставляли тех, которые сражались на стороне красных во время гражданской войны, сражаться так долго, так упорно?
А для этого...
И так хорошо.
Для этого главными причинами были, во-первых, то... Во время Октябрьской революции они были радикализованы и верили, что это большевики, это и есть самая радикальная партия свободы. Потом они не хотели остаться под германской оккупацией, что для них означало идти, стать пленниками. Они пошли, стало быть, в Россию. Ну, потом они, конечно, были очень... острыми, убежденными врагами всех этих старых царских генералов, белогвардейцев. И они очень хорошо понимали, что если эти белые генералы победят, то, конечно, не будет ни такой и ни другой свободной Латвии. Все эти причины были теми факторами, которые их, во-первых, держали вместе в этой чужой стране, в России, и во-вторых, заставляли драться и по убеждению, и в силу обстоятельств за эту новую власть. А кроме того, многие из них, когда они уже несколько месяцев дрались в этой гражданской войне, они почувствовали себя большим, сильным фактором. Они бросались на различные фронта, они могли делать карьеру в этой молодой Красной армии. Это ведь не только Вацетис, но целый ряд, несколько сотен советских высших офицеров, которые, к сожалению, большинство из них во время 30-х годов расстреляно, как Алкснис, как Эйдеманис, как Калнинч и некоторые другие. Они ведь делали эту карьеру в советской армии.
Я хотел попросить вас рассказать и, может, нарисовать такой маленький портрет тех людей, которых вы встречали, которые, в свою очередь, играли какую-то роль в событиях 17-18 года.
Ну, из военных мне приходилось встречаться с главнокомандующей Красной армией, полковником Вацетисом. Вацетис был полковником царской армии, он кончил Академию генерального штаба, он командовал полком, одним из латышских стрелковых полков на Рижском фронте. Но, видимо, он имел планы делать карьеру, большую карьеру в армии. Он имел хорошие военные способности, но это ему не удавалось. Он после этих последних боев рождественских 16-17 года не получил никакого повышения, даже не получил ордена. И это его, очевидно, сделало, с одной стороны, по этим личным причинам, это его сделало противником царской власти, и с другой стороны, он был человеком, ну, довольно дальновидным, и он думал, что эта новая власть даст ему возможность сделать военную карьеру. Вацитис был человек с довольно большими ораторскими способностями. Он, когда ввел однажды свой полк на фронт, так он остановился по дороге у церкви лютеранской недалеко от фронта. Ввел весь полк в эту церковь, сам стал на место пастора и произнес речь. Речь отчасти военную, отчасти политическую, отчасти религиозную. И это оставило большое впечатление на стрелков, и многие из них потом вспоминали, как это Вацитис говорил там в церкви. Был он человеком, который своих солдат любил и щадил, и он не хотел, чтобы его полк был разбит, и это все без нужды, чтобы его полк был брошен в какие-нибудь операции, которых, может быть, и можно было не производить. Это все сделало его любимцем солдат, и он таким и остался после большевистского
периода. А у вас лично были когда-нибудь с ним встречи?
Да, я с ним встречался, как на фронте, в его полку. Я приезжал там несколько раз говорить. И вот я помню, что он раз мне говорил, что, вы знаете, этот Рижский совет, он очень радикально настроен. Вы куда радикальнее Петроградского совета. И это, говорит, для нас не подходит. А потом, оказывается, для него очень подходило быть первым главнокомандующим Красной армии.
Но после революции вы его не встречали?
После революции я его не встречал, но я знаю, что он хотел вернуться на родину. Ну что, и когда его сняли с поста главнокомандующего в июле месяце 19 года, так он имел только должность профессора Академии военной. И он послал сына и жену домой. И они были в Латвии, а он остался в этом, там. И что его расстреляли при Сталине, это имеет также личные основания. Это он имел летом 19 года другие планы, чем Сталин. И когда этот план не был принят, так Каменев, который стал потом главнокомандующим Красной армии, он ведь стоял ближе к Сталину, чем этот Вацитис.
А какого происхождения был Вацитис? Какой семьи?
Он из батраков. Он из очень простой, из рабочей сельскохозяйственной семьи, который прошел, так сказать, весь этот длинный путь и показал большие военные способности, ведь в царское время сыну батрака стать полковником и попасть в военную академию было не так легко.
Да, да. А о ком еще вы могли бы рассказать?
Ну, я могу рассказать о председателе советского правительства 19 года Петре Ивановиче Стучке. Он был приятелем моих родителей, они уже были в 90-х годах вместе первыми латышскими социал-демократами. Этот Стучка, он сначала был довольно умеренным адвокатом, и он стал большевиком только примерно в 1907 году, когда он перебрался в Петербург, и там был очень зажиточным адвокатом. Он, собственно, в нелегальной партии после этого и очень активного участия не принимал. А после революции он, конечно, сразу попал в исполнительный комитет Петроградского совета как представитель латышских социал-демократов, а потом состоял при Ленине, который его одно время сделал даже комиссаром юстиции.
А в личном плане? Что он за человек был? Опять-таки, может, вы с ним встречались,
разговаривали? Да, я встречался с ним. Я даже приехал в Ригу с пропуском, который он мне подписал в марте месяц 17 года. Пропуск был выставлен исполнительным комитетом Петроградского совета, и это Петр Стучка подписал. Он был человеком лично довольно обаятельным, интересным. Он получил хорошее образование, интересовался литературой, философией. Он часто разъезжал по загранице. Он очень хорошо говорил по-немецки, даже лучше, чем по-русски, по-моему. Большим оратором он не был. Он был больше практиком и теоретиком, но так он был самым старейшим из этих латышских коммунистов, то они его и выдвигали повсюду на руководящие посты.
А что вы думаете, какая была основная причина того, что вот Стучка, он большевикам перешел? Были какой-то личный мотив, причина особенная, почему он именно был, так сказать, притянут на ту сторону?
Я думаю, что главным образом это был его такой марксистско-догматический подход к вещам, и это как-то подходило к нему, ведь большевики имели целый ряд интеллигентов и даже зажиточных людей, которые стали большевиками, и которые для этого не имели, может быть, особых личных
оснований. Так что противовес, скажем, Вацетису, у него соображения были чисто теоретические.
Он сын зажиточного крупного лифлянского крестьянина, который получил хорошее образование за счет своего, на деньги своего отца. И так далее. Потом я знал хорошо, был большим моим приятелем Юлий Данишевский. Он был вице-председателем советского правительства Латвии. Потом он был одним из членов Совета Республики во время гражданской войны при Вацетисе в Красной Армии. И потом был на хозяйственной работе и в 30-х годах был снят и расстрелян. Почему он был одним из первых расстрелянных, это тоже понятно. Потому что он в бытность в царское время членом ЦК Латышской социал-демократии, был также членом послан представителем латышской партии в Центральный комитет русской партии. И там, когда произошла эта известная тифлисская экспроприация, так послали расследовать латыша как нейтрального. Он тогда не был ни большевиком, ни меньшевиком. И вот он приехал с докладом, который был совершенно отрицательным для Сталина. И этого, конечно, ему Сталин никогда не забыл. Этот человек был очень способный оратор, человек, который, безусловно, перешел к большевикам по личным причинам, потому что он думал, тут теперь революция, и тут можно играть роль руководящую в этой революции. Это ему нравилось, и он был человек с известными такими драматическими наклонностями. Я помню, что во время германской оккупации мы как-то задержались после одной нелегальной конференции, там расходились по группам, и он мне сказал так: «Бруно, теперь время революции, но это время очень жестокое. И мы, говорит, революционеры, являемся этой революционную мазью, которая будет революцией уничтожена». Это я всегда вспоминаю, так и для него, по крайней мере, кончилось.
Да. А он какого происхождения был? А фамилия его?
Данишевский. Фамилия польская, но он латыш, Юлий Данишевский. Он один тоже из старых латышских социал-демократов, участник революции 5-го года. Имеет высшее образование в Москве, полученное. И он происходит из курлянских крестьян под Метавой. Угу. Нерабочего происхождения.
Да, да. А есть ли еще кто-нибудь, которому могли бы рассказать, опять-таки, также вот личных встреч и дать маленькую характеристику?
Я знал, кроме того, одного из этих руководящих латышских большевиков, практиков, который был комиссаром внутренних дел, фамилия его Ленцманис. Это из метавских рабочих, старый социал-демократ 1904 года, который стал большевиком в 1906 году и который с тех пор держался всегда большевистской линии. Он был человек больших организационных способностей, не имел никакого ни среднего, ни высшего образования, но он это свое политическое образование получил личным образом. Был он хорошим человеком, таким добродушным человеком, что, однако, не мешало ему быть министром или комиссаром внутренних дел в 19 году. И на его ответственность ведь лежали эти свыше 1000 расстрелянных латышей и немцев. Он сам был расстрелян, опять-таки, в 30-х годах. Кроме того, я знал лично также этого известного чекиста Петерса.
А, интересно. Можете расскажете о нем?
С Петерсом я встретился в Риге в 17 году, когда он приехал из эмиграции в Англии. Это был очень простой человек, довольно ограниченный, но в это время добродушный человек, большой фанатик. Он, так сказать, верил в то, что им, что брошюры и статьи ему говорили. Тогда он никаких жестоких наклонностей не показывал. Он был женат на англичанке, и он с этой англичанкой тоже приехал. Получил, так сказать, английское воспитание, потому что он был в эмиграции с 6 до 17 года. Я с ним работал вместе в этой пропагандистской коллегии Рижского комитета социал-демократической партии. Он тогда ничем особенным не выделялся. Его считали, как я уже сказал, несколько таким средним человеком. Посылали его не на большие собрания. Я помню, что руководитель этой коллегии говорит, ну туда Петерса нельзя, это собрание для него слишком большое. Говорит, и вот так. И иногда жаловались, что он там очень скучно говорил. Оратором он никогда не был. Когда Рига пала, он был среди тех, которые ушли. Ушли в Ливляндию вместе с русскими войсками. И мы все были весьма поражены, и большевики, и меньшевики, когда узнали, что наш этот Петерс стал таким кровожадным и таким крупным чекистом. Он же был заместителем Дзержинского.
Да. А как он кончил свою жизнь?
Его тоже расстреляли в 30-х годах.
Потому что я просто не помнил о нем именно. Хорошо, большое спасибо. Тогда на этом мы закончим.